Открываем Евангелие от Матфея. Сегодня мы с вами, друзья, на этой дистанции, где изучаем признаки истинных учеников Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы снова прочитали весь этот большой отрывок, чтобы те люди, которые не были на предыдущих наших собраниях, были в контексте того размышления, чтобы были в курсе события, где мы с вами находимся, о чем Иисус учил своих учеников. Поэтому мы прочитаем с 32 стиха по 39. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 32 стиха. «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее». Первый признак истинного ученика Иисуса Христа – это проявляется или выражается в том, когда ученик открыто исповедует Иисуса Христа, когда он безбоязненно говорит о Нем в своей жизни и когда он точно говорит о Христе в своей жизни, то есть то, кем он является. Посмотрите, во всем этом списке нет никаких условий, если или тогда или еще от чего-то, нет никаких-то давлений со стороны Христа, это просто идет описание. Это просто идет информация о том, чтобы ученики прочувствовали, называюсь ли я христианином по каким-то другим причинам, или моя сущность являет в своей жизни то, что я принадлежу Христу. Второй признак – это то, что истинный ученик любит Христа или любит своего учителя больше своей семьи. Мы с вами в прошлый раз говорили, что люди, к которым мы привязываемся, не могут претендовать на равенство или первенство в жизни. Рано или поздно эти люди уходят от нас, рано или поздно эти люди изменяют нам. Рано или поздно мы сами кому-то можем изменять. Рано или поздно мы сами можем быть несовершенными. Мы сами можем изменяться настолько, что те, кто доверяли нам, могут перестать доверять. Более того, всякий, кто полагает надежду на человека, этим самым он бросает Творцу вызов. Это очень близко к идолопоклонству, когда человек в своей жизни, в своем сердце доверяет человеку больше, творению больше, чем Творцу. Вот почему Иисус сказал, что истинный ученик, он любит Христа, своего учителя, больше, чем людей, больше, чем свою семью. Сегодня мы с вами начнем рассматривать, если успеем, третий признак истинных учеников – это то, что ученик любит Христа больше своей собственной жизни. У некоторых людей нет семей. Некоторые люди дистанцируют от общества, и, может быть, им легко полагать или считать, что он христианин. Христос, смотрите, прошелся абсолютно по всем болевым точкам человеческой личности. Здесь не проходит тот вариант, когда мы можем утверждать и говорить, что я верующий человек, но я верю сам в себе. Зачем мне рекламировать это? Знакома подобная реакция людей? Я верю настолько глубоко в своем сердце, в своей душе, что мне этого достаточно. Зачем кому-то нужна эта показуха? Но мы не можем следовать за Христом на наших условиях. Он говорит, вы, если мои ученики, вы будете следовать на моих условиях. Поэтому ученик открыто исповедует Христа, точно исповедует Христа. И он любит его больше, чем свою семью. И он любит его больше своей жизни. Этот автор неизвестен, я процитирую его мысли, достаточно сильные, на мой взгляд. Это будет вступлением к нашему размышлению, к этому тексту. Вот его мысль. Должен ли Христос один нести свой крест, а все остальные христиане мирно за ним наблюдать? Нет. У каждого из нас есть свой крест и один путь следования за Учителем. Когда мы разбираем этот отрывок, я снова его прочитаю, с 38 стиха. «И кто не берет крест свой и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сохранивший или сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее». Итак, друзья, как мы, будучи учениками, можем продемонстрировать или быть уверенными в том, что мы истинные ученики Христа? Мы видим, что Его условия, Его стандарты очень высоки. Мы даже себе, может быть, и не представляем, насколько они высоки. И здесь Он не призывает нас к каким-то особым жертвам в жизни. Он не делает ничего, кроме одного. Проанализируйте себя. Если вы утверждаете, что вы ученики, вот что должно быть в вашей жизни. Открытое исповедание. Любовь, превышающая любовь к семье. И любовь, которая превышает даже к своей собственной жизни. Начнем по порядку. Как только мы переступили порог Царствия Божьего, как только мы вошли в Божий труд, в Его семью, вы знаете, при входе для каждого из нас стоял крест с размером под наши плечи. Бог приготовил его. Нравилось нам это или не нравилось, но это был Его замысел. И крест по определенному весу приготовлен был для каждого искупленного, для каждого избранного, призванного в Царстве Божье человека. Нравится нам это или не нравится, но это его условие. Это точно такое же условие, как условие спасения. Многие люди говорят, что Богу можно что-то принести, Бога можно чем-то удивить, Ему что-то можно подарить, что-нибудь важное сделать, и тогда мы заработаем спасение. Когда мы изучаем Писание, когда мы видим учение о спасении, мы должны признать, что спасение – это исключительно дар Божьей благодати. Спасение – это абсолютное сокрушение пред Богом и признание своей греховности. Блаженство нищеты духа. С этого начинается самая великая проповедь Христа, Нагорная проповедь. Это условие, это дверь, это тот путь, по которому человек может войти в Царствие Божие. Если мы думаем перелезть через этот забор, через миновать эту дверь, мы никогда не попадем в Царствие Божие, потому что Его условия должны быть приняты нами. Когда мы оказались в Царстве Божьем, мы видим, есть новые условия. Это радостные условия. Это не условия, которые усугубляют нашу жизнь, но это прекрасные условия. Я хочу, чтобы мы вздохнули с облегчением, потому что наш Учитель приготовил для нас нечто великое, нечто прекрасное. Не то, что готовит этот мир, который опустошает нас, разрушает нас, уничтожает до такой степени, что потом люди просто сами себя не узнают, насколько коварен этот мир. Христос приготовил своим ученикам кресты, чтобы их нести в своей жизни. Я хотел бы сделать одну такую ремарочку. Чем не является крест? С точки зрения Христа, с точки зрения этого текста, отрывка. У каждого из нас есть свое воображение и понимание креста. Некоторые, например, говорят, мой ужасный неверующий супруг – это мой крест. Но это не является крестом. Не является крестом тяжелая болезнь, не является крестом бедная жизнь, не является крестом какое-то одиночество. Потому что мы увидим, что вне церкви многие люди живут не очень хорошо в семьях, многих людей бросают, предают, многие люди болеют, многие люди находятся в тяжелейшем физическом состоянии, кто-то парализован, и вот степень самых-самых ужасных болезней можно продолжать. И люди испытывают. Когда мы, христиане, переживаем что-то подобное, мы называем это крестом, это не то, о чем Иисус говорил. Нам предстоит остановиться на этом и выяснить, что такое крест. Что услышали ученики, когда Иисус произнес эти слова? Нужно ли им было объяснять, трактовать и убеждать? Думаю, что нет. Самое первое. Крест в понимании общества того времени. Во-первых, это символ страдания. Вы знаете, что во времена Иисуса Христа, когда Он жил, вот эти вот первые 33,5 года в начале нашей эпохи, нашей эры, ученые подсчитали, историки, что в Иудее или во всем Израиле было казнено или распято порядка 30 тысяч человек. Очень распространенная казнь. Еврейский нрав очень горячий, очень ревнивый по своему закону, по своим территориям. И множество людей создавали какие-то группы, они делали бунты против римской оккупационной какой-то власти, их присутствия. Их арестовывали, их казнили сотнями и тысячами. Поэтому люди, когда путешествовали с юга Израиля на север к родственникам, они могли вдоль дорог видеть десятки и, может быть, даже сотни распятых людей. И это была норма казни. Когда Иисус произнес слова «Возьми свой крест и следуй за мной», они четко понимали, что крест, во-первых, это символ страданий. Он не сказал им «Возьмите кроссовки, возьмите рюкзачок, положите туда пепси-колу, и вперед за мной, на беговую дорожку, на стадион или еще куда-то». Взять свой крест, Иисус сразу, воображаемая картина была, это путь страданий. Всякий казненный, который шел на место казни, он нес эту перекладину. Но до этого его очень сильно избивали. Его очень сильно мучили, пытали. Максимум причиняли бед из физических страданий перед смертью. Мы знаем, что на кресте эти люди очень долго и мучительно умирали. Умереть на кресте – это было наивысшей степенью страдания. Эти люди часами, некоторые даже сутками висели. Некоторые события, которые описывают страдания, умирания на кресте, рассказывают о том, что птицы прилетали и выклевывали глаза этим людям, они ничего не могли сделать. Они умирали от жажды, от удушливости. Это на самом деле ужаснейшая смерть. Самый первый импульс, который Христос им сказал, что возьмите свой крест, положите эту перекладину и идите за мной. И они поняли, что это величайший путь страдания, к которому Он их призывает. Второе, это был символ позора. Как правило, до нога раздевали всех приговоренных к смерти. Если это был город, то через весь город этот человек шел. Все соседи, все знакомые видели этого человека. А, попался! И видели его обнаженным. Это был наивысшая кульминация, или наивысший пик позора. И эта вся толпа, которая поддерживала твое наказание, твою кару, твою смерть, они просто ликовали. Человек ничего не мог сделать, ничего в ответ не мог сказать. Рядом люди шли, сопровождали, плевали, бросали в камень, пыль, говорили всякие издевательские слова. И потом они наблюдали часами за этим человеком. И он висел и видел, что на него все смотрят. Когда Христос сказал, что возьмите свой крест и следуй за мной. Второе, что могло прийти им, это путь позора. Вы будете в обществе ненавидимы. Смотрите, то, что сейчас Христос говорит, мы намного раньше читали в Нагорной проповеди. Счастливы, когда будут гнать вас и ненавидеть, и всячески неправедно злословить за меня. Но здесь вот эта температура его учения, которую он показывает, она достигает просто кульминации. Последнее, что могли слышать ученики, когда Иисус сказал о кресте, это символ неминуемой смерти. Крест не давали просто так поносить кому-то. Единственным исключением был этот Симон, который взял эту перекладину, когда Иисус уже обессиленный, слабый, изнеможенный от силы ударов и от тяжести всего того, что ему пришлось пережить накануне, он взял и понес эту перекладину. Но если человек нес эту перекладину, собственную перекладину на смерть, обязательно его казнили. И потом, если он долго-долго не умирал, ему помогали умереть. Им перебивали голени ног, чтобы они под собственным весом задохнулись. Если такого не происходило, им копьем прокалывали бок или еще как-то убивали. Они обязательно должны были умереть. И когда Иисус сказал, возьмите свой крест, и это есть наивысшая степень ученичества, следование за мною. Ну, я думаю, что ученики сказали, ну, я так и знал, что сейчас ты это скажешь. Для них это было на самом деле серьезнейшим испытанием. Ученик ли я? Готов ли я следовать за крестом, неся свой крест? Если бы Христос жил среди нас, если бы в наше время Он говорил подобные вещи, я думал над этим образом, что бы Он сказал? Наверное, сказал бы христианину, который готовится к крещению или готовится стать членом церкви, который исповедует Иисуса Христа, он бы ему сказал наверняка, напиши некролог собственный своей рукой, все, что ты хочешь. Занеси в похоронное агентство, отдай его. И в день похорон его прочитают. Подпиши сам себе приговор. Или в один карман положи веревку, а в другой карман мыло. И знай, что наступит время, что за имя мое тебя повесят. Вот и приблизительно то же самое прозвучало для учеников, потому что в культуре, в их понимании, в их воображении именно это и значило. Это путь страдания, это путь позора и это путь смерти. Готовы идти за мной? Пошли. Обратите внимание, друзья, в каждой из этой мысли, которую Христос озвучивает, самая центральная личность, ради кого, ради чего это делать, это Христос и Его дело, и Его Царствие. Он говорит, всякий, кто исповедует Меня, того исповедую Я. Всякий, кто любит Меня больше, чем семью, Я возлюблю его. Всякий, кто возьмет свой крест и будет следовать за Мной, является истинно учеником Моим. Не ради нас самих с вами, не ради какой-то идеи, которую люди могли бы придумать или предложить, исключительно ради личности Иисуса Христа. Если мы не осознаем, если мы не переживем, если мы не исполнимся величайшей любовью к Иисусу Христу, все остальные принципы, правила, вот эти вот иллюстрации, которые описывают либо страдания, либо радость, они не имеют никакого смысла. Никто из нас не пошел бы страдать просто так. Когда, я помню, забирали меня в армию, в период, когда людей забирали служить в Афганистан, или моих многих знакомых привозили в цинковых гробиках, я задавал себе вопрос, потому что я слышал, как матери плакали на похоронах своих детей. Для этого ли я тебя растила? Для этой ли конечной точки я отдала тебя этому государству, чтобы сейчас мне вернули тебя в цинки? Эта мысль как-то сквозила и в моем сознании. Готов ли я отдать свою жизнь за то, что мне пока не близко и не дорого, за то, что я вообще не понимаю, зачем все это нужно? Я не был готов. Точно так же со многими христианами происходит. Если мы не знаем Христа близко, если наше сердце, наша любовь не переполняет нашу жизнь по отношению к Нему, большинство людей будут обычными номинальными христианами, у которых есть своя жизнь, параллельно где-то мирно проходит Божья жизнь. И люди понимают, я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня. Мы идем на небо, и я хотел бы там оказаться, но благослови меня, ты видишь мои планы в жизни, ты видишь мои устремления. Но смотрите, это не то, что мы придумываем, чем является ученичество и христианство. Это высокая цена. Это высокий стандарт. И Христос подобрал самое максимальное, самое трудно воспринимаемое для человеческого разума. Готов ли ты отдать свою жизнь за Христа, за Его имя, за Его дело. Мы живем, можно сказать, относительно благополучной стране, относительно благополучное время, когда христиан не просто не убивают, просто не гонят еще, не преследуют. Может быть, многим из нас и не нужно будет отдать свою жизнь за Христа физически. Но каждый из нас, каждый из учеников, он должен решить в своем сознании, в своем сердце. Решить, что я готов это сделать, если этого потребует от меня Господь. В своем сердце каждый из нас должен написать этот некролог. И положить его сюда. И сказать: Господи, за имя Твое я готов отдать жизнь. Потому что Ты мой Спаситель, и я Твой ученик. Что имел в виду Христос, когда говорил о кресте? Он говорил, что это абсолютно добровольная жертва всего, что есть у человека, за его имя, и если потребуется, сама жизнь. Это не значит, что мы должны отрабатывать свое прощение, которое Бог нам принес. Это не значит, что мы должны каким-то образом угодить Богу. Но это демонстрация того, что ради Христа я признаю, что я готов отдать все. В этом мире ничего не имеет ни смысла, ни значения, кроме того, что дал мне или явил Христос. Второй момент, друзья. Первый – это ученик несет свой крест, таким образом демонстрирует свою принадлежность к учителю. Второе – то, что мы видим здесь в тексте – это следование за Христом, абсолютное полное подчинение и послушание. Мы с вами говорили, я всегда вспоминаю о такой перспективе, что происходит на небесах. Ангелы по-настоящему чувствуют себя рабами Божьими. И для них это приносит величайшую радость и честь. Если кому-либо из них Бог говорит: пойди и сделай то-то и то-то. Он идет и делает. И трудно представить, чтобы в какой-нибудь из моментов кто-то из ангелов сказал: извини, Господь, я сейчас занят, у меня ремонт дома. Мне нужно друзей навестить или еще какие-то причины. Вы можете себе такое представить? То, что происходит там, трудно представить, что такое могло бы быть. Но здесь можно представить. Мы не очень податливы, мы не очень зажигательны на то, что Бог обращается к нам, и чтобы нам понимать, что мы следуем за Ним. Как практически мы можем увидеть следование за Христом? Это очень просто, и одновременно это очень сложно. Самое первое, следование за Христом в нашем контексте, в наших условиях, оно выражается, во-первых, в верном пребывании или верности Слову Божьего. Вот что Иисус говорит, Иоанн цитирует Христа, 8 глава, 31 стих, послушайте. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Более дословно, если вы останетесь в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Для того, чтобы сегодня нам быть уверенным, ученик ли я Христа, кроме моего согласия нести тяжести в жизни, которые Бог положит на мои плечи ради Его имени, не ради моей глупости, моих страданий или неправильных отношений с людьми, но ради Его царствия, ради Его цели, ради Его планов. Второе то, что Христос здесь говорит, и следует за Мною. Поэтому следование за Христом, оно не может выражаться по-другому, кроме, во-первых, пребывания в Его Слове. Если вы Мои ученики, пребудьте в Слове Моем. Второе. Ученик верен исполнению этого слова. Мало знать Слово Божье. Это необходимость, но это недостаточная необходимость. Главное его исполнять в своей жизни. Тоже Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Если любите меня, соблюдите или исполните заповеди мои. Теперь давайте вернемся снова к нашему тексту. Иисус говорит, всякий, кто не берет крест свой собственный, не тот, который он зашел и посмотрел поменьше, полегче, взял его на плечико, положил и пошел. Свой собственный. Каждый индивидуально подточенный или приготовленный под наши спины. И следует за мной. Оказывается, можно идти за Христом, не неся крест. Поэтому снова суровая реакция Христа. Тот недостоин меня. Тот не может разделить со мной трапезу. Тот не может быть близок ко мне. Тот не может быть желанным гостем в моем доме. Тот ничего общего со мной не имеет. Когда мы говорим о следовании за Христом, я хотел бы еще немножечко здесь остановиться. Истинный христианин или ученик Христа, он никогда не будет руководствоваться какой-то альтернативой, кроме Слова Божьего. Он никогда на всякий случай в понедельник утром не откроет свежую газету и не начнет перечитывать гороскопы. Может быть, кто-то до уверования и пользовался подобными, знаете, моментами, которые могли бы дать какую-то зарядку, какое-то направление на будущую неделю. Если вы стали христианином, вы не можете уповать на ряд каких-то других костыликов, которые вам помогли бы уверенно себя чувствовать. Христос сказал исключительно, всякий, кто мой ученик, он пребывает в моем слове. И пребывать, это значит зайти туда и остаться в этом доме, или остаться в этом учении, и больше никуда не уходить. Это и есть следование за Христом. Настоящие ученики, они никогда не будут руководствоваться какой-то народной мудростью. Они никогда не будут руководствоваться мирской психологией. Как воспитывать детей, как строить семейные отношения, как распоряжаться финансами, как отдыхать, чем вообще свою жизнь наполнять. Это как раз-таки демонстрация того, что истинный ученик, он 100% все свое богатство жизни черпает из Слова Божьего. И он понимает, для меня это необходимое и важное, и абсолютное, и достаточное. Протестируйте, друзья, свою жизнь. Посмотрите, есть ли что-то похожее, что вкрадывается, что нам кажется, что этого недостаточно. И вы увидите, что очень шатко наши позиции, очень часто, когда мы допускаем каким-то проявлением захватывать или распространяться внутри нас и понимать, что этого недостаточно. Те слова, которые Иисус использовал по отношению к уверовавшим в Него иудеям, вы знаете, насколько им трудно было это услышать? У них тогда были свои, я использую такое понятное нам слово, церковные предания. У них уже было все расписано, когда нужно вставать, как нужно начинать день, с какой ноги и садиться, с какой ноги ложиться, как мыть руки, как делать одно и другое, как встречать рассвет, закат. Все у них было прописано, от бытовых таких вещей до религиозных моментов. И Христос сказал, если вы мои ученики, все остальное выбросьте на свалку. Прибудьте в Слове Моем. И если любите Меня больше всего на свете, откажитесь от ваших собственных, в кавычках, мудрых решений жизни и исполните Мое Слово. В Нем прибудьте и Его исполняйте. Вот что значит следование за Христом. Вот что значит нести крест. Это быть готовым подчиниться Господству Христа и принять от Него полностью все, что Он предложит нам. Давайте мы перейдем к следующему размышлению. 39 стих. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Третий подпункт вот этого великого признака истинного ученика заключается в том, что ученик отвергает себя ради Христа, готов отдать свою жизнь ради Христа. Я хочу очень конкретно заявить о том, что это смертельный удар по современному учению процветания, по современному учению благополучия, богатства, безопасности, комфорта, счастья и радости, которые люди сегодня демонстрируют и подняли его на знамя какого-то торжества. Это смертельный удар в словах Христа относительно этого учения. Потому что оно никаким образом не сочетается с тем, что сегодня люди говорят: приди к Иисусу Христу и налегке следуй за Ним, и ты будешь счастлив, ты будешь богат, Он вернет тебе здоровье, вернет тебе семью, если ты ее потерял, вернет тебе абсолютно все, в чем ты нуждаешься и мечтаешь. Все, что тебе нужно, это приди к Иисусу Христу. Как быть с этими словами, я не знаю. Но Иисус ни в коем случае не подразумевал. Именно то, что Он здесь подразумевал и сказал: умертви себя. Умертви себя, откажись от себя. Во всех четырех Евангелиях перечисляется эта фраза немножечко по-разному. Но через год, в этом же Евангелии, через год Иисус снова повторит эту фразу своим ученикам. Снова даст им это учение, обновленное, заострит внимание на нем. Почему? Потому что, вероятно, они забыли. Или есть у нас склонность, находясь рядом со Христом, в комфортных каких-то условиях, чувствовать себя абсолютно безопасными. Но Он снова и снова говорит: сохранивший душу свою, потеряет ее. Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Я хотел бы, чтобы мы тоже на этой фразе остановились, потому что греческий язык несколько по-другому описывает и дает оттенок или мысль вот этим словам. Более дословно, смотрите, как это звучит на языке оригинала. Нашедший свою жизнь. Мы знаем, что душа – это не просто нематериальная субстанция, которая чем-то отличается от духа. В греческом языке слово «душа» имеет еще одно значение – жизнь. То есть саму биологическую жизнь человека и все, что наполняет личность и сущность человека. Это имеется в виду – жизнь. Поэтому по-гречески звучит так – «всякий, кто нашел свою жизнь» или «всякий, кто искал то, что он хотел найти в своей жизни, он обязательно потеряет». Здесь речь не идет о том, чтобы просто физически умереть. Иногда это очень легко сделать. Иногда нам кажется, как хорошо бы сейчас расстаться со своей жизнью. Но когда мы видим ряд каких-то препятствий и трудностей в жизни, которые нам кажутся непреодолимыми, или нам от чего-то сложно отказаться, смерть это является желанным выходом, простым даже выходом. Но не об этом Христос говорит. Всякий, кто искал в жизни то, что он хотел найти, он обязательно это потеряет. Вы помните наш народный фольклор? Я даже не буду называть из какого это фильма, вы вспомните. Когда было сказано: жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Речь не идет о том, что сама по себе жизнь хороша или плоха. Речь идет о том, о содержании ее. Представьте, когда физически, вернее, биологически живой человек, но он парализован и уже десятилетиями лежит на своей кровати. Мы о таких людях говорим: ну это не жизнь. Если люди живут в семье, как кот с собакой, муж и жена, люди где-то вот здесь, далеко у себя на подсознании, выкапывают эту фразу и говорят: это не жизнь. Мне она дана один раз, но я ее так плохо проживаю. Что имеют в виду люди, когда-то говорят, что это не жизнь? Они ее видят несколько по-другому. Они хотят, чтобы она приносила им максимум удовольствия, максимум счастья, максимум наслаждения. И мы уже, когда вырастаем, мы уже начинаем понимать, что есть что-то лучшее, есть что-то худшее, есть что-то правильное, что-то неправильное. Но все мы устремлены к тому, чтобы максимум получать удовольствие в жизни. Поэтому создаются семьи. Можно говорить одно о любви, красивые слова, но мотивация или преследование целей у человека или у этих молодых людей несколько иная. Потом это вскрывается, раскрывается, что люди не того искали, что нужно. Когда люди занимаются какими-то другими делами, поступают учиться или работать, одна мотивация, но конечный пункт, конечная цель, о которой люди даже не признаются – это получить максимум удовольствия в этой жизни, максимум наслаждения от нее. Вот о какой жизни Христос говорил. Всякий, кто ищет в своей жизни то, что он хочет найти, он обязательно это потеряет. Я хотел бы, чтобы мы определили, вернее, посмотрели на три очень распространенные сферы нашей жизни, в которых люди ищут удовольствие. Первая из них – это сфера физических удовольствий. Сюда мы включаем пища, питье, отдых, секс. Сюда мы включаем все, что связано с нашими биологическими и физическими процессами. Для того, чтобы нам было понятно, вот эта вот сфера, я хочу привести иллюстрацию, по крайней мере, напомнить о блудном сыне, у которого внешне было все, но который хотел на своих пониманиях, тонких чувствованиях получить от жизни еще больше. Ему не хотелось ждать, когда папа найдет ему невесту и приведет его в день свадьбы и скажет: «Сыночек, вручаю тебе эту девушку, отныне это твоя жена». Ему не хотелось, чтобы кто-то руководил им. Все, что он хотел, это свободу, и свободу своему телу. И когда он вышел за порог с набитыми карманами деньгами, отец отдал ему его имение, тогда он вздохнул и почувствовал поток воздуха, в котором он сказал: «Вот это свобода! Всю жизнь мечтал! Ешь, пей, веселись!» Это стремление физического удовлетворения. И мы знаем, хотя мы не знаем, откуда старший брат узнал, когда он сказал, что он прогулял деньги с блудницами, текст сам не говорит об этом. Возможно, он это сделал. Но он получил все, что хотел. Ел, что хотел. Пил, что хотел. И сколько хотел. Никто ему не говорил: ложись спать или вставай, иди делай то или это. Не понравилась одна, выбрал другую. Эта компания не нравится, приобрел другую. Этот поселок не устраивает, пошел в другую. Вот это свобода. Именно то, что он искал в своей жизни, он нашел. Но мы знаем результат. Он все это потерял. Он все это потерял. Потому что это была его собственная иллюзия. Это были его личные планы и счастье под названием вот этого человека, когда он говорил: это свобода. Сфера психологических удовольствий. Это очень утонченная сфера. И когда люди в этой категории смотрят на тех, кто очень много пьет, очень много гуляет, у них много-много причин для того, чтобы осуждать этих людей. Они могут говорить: да, это, конечно, грешники ужасного уровня. Но посмотрите, само стремление образования. Я знаю некоторых людей, может быть, вам такие известны, которые закончили один вуз, сразу поступают в другой. Спросишь: зачем? Не знаю. Вот мне нравится учиться, и все. А таких апостол Павел говорит, что это люди, которые постоянно учатся, но никогда не могут достигнуть познания истины. Вечно учащиеся, но никогда не способны достигнуть познания истины. Им нравится этот процесс. Они не пьют, не курят, не гуляют, не говорят плохих слов, но они влюблены в книги. Это для них идол, это для них жизнь. Можно говорить о каком-нибудь культурном отдыхе. Посмотрите, насколько это утонченно. Но это вот все эти заменители, которые вызывают у нас радость. Бесконечные просмотры каких-то новых фильмов. Бесконечные путешествия по каким-то новым спектаклям в театры. Бесконечные какие-нибудь путешествия. Все это утонченное. Но мы хотим, чтобы наш разум насыщался чем-то новым. Речь не идет о том, что это плохо, греховно или не греховно, но это то, к чему мы стремимся. Я ловлю себя на такой мысли, что у меня уже какой-то есть ритуал в таких моментах, что если я сегодня не почитаю новости, не посмотрю каких-то событий, что там творится в политическом каком-то олимпе, да, вот какой там у кого рейтинг, день не состоялся. Конечно, я утрирую, но я смотрю, что уже по привычке, по какой-то накатанной колее нужно что-то делать. Я понимаю, что я абсолютно без этого могу существовать, свободно. Но есть что-то во мне такое, что говорит: а ты этого не посмотрел. Можно взять чай, там бутерброд какой-то или печенюшечку и сидеть смотреть. Оно по сути не влияет на мою судьбу, на мою жизнь. Не приносит мне ни радости, ни печали. Я не связан с этими людьми никак. Но вот есть что-то такое, что вот где-то что-то подкармливает нас. И если сказать, что это плохо, мы начнем протестовать и говорить, а почему это плохо? Но когда оно не сбалансировано в жизни, когда мы ищем каких-то других моментов, мы понимаем, что мы ищем того, чтобы кормило нас, насыщало нас. Это та сфера психологической стороны или момента нашей личности. Еще один из нюансов, который к этой категории относится. Вы могли бы этот список продолжить, продлить. Может быть, вы чувствуете, что я не назвал еще того, что есть близко к вам. Но вы понимаете, в каком контексте и в каком направлении идет наше размышление. Например, хобби. Некоторые люди готовы выложить колоссальные деньги, чтобы приобрести каких-нибудь там красивых рыбок в свой аквариум, или какую-то редкую коллекцию засушенных бабочек, или каких-нибудь еще, не знаю, птичек, или открыточки, или цветы, или вязание, или вышивание, или просто приобрести собачку или котика. И вот вся эта жизнь сосредоточена на этом. И она дает какое-то успокоение человеку. Я не говорю, что это грех или это святость, но это та сфера, которая помогает нам в каком-то смысле чувствовать себя лучше. Мы так решаем. И если это отнять у нас в жизни, мы чувствуем, что что-то с нами происходит не то. Какой-то дискомфорт внутри нас. Сфера социальных удовольствий. Это тот уровень, когда мы хотим получить удовольствие в самоутверждении. Это наша семья, это наше общество, это могут быть наши друзья. А если мы упомянули о блудном сыне, то его старший брат, он был таким же блудным сыном, только внутри отцовского дома. Вы помните развязку этой истории? Внешне ему могли аплодировать соседи, сказать, вот это стойкий парень. Несмотря на семейные трудности, он по-прежнему верно и регулярно ходит на отцовское поле и работает. Но вот когда его сердце вскрылось, когда этот вернулся, младший сын, и отец принял его, он выпалил отцу все, что он хотел сказать. Все, что просто нарывало вот это вот здесь, болело, и он выплеснул. Я столько лет работаю у тебя, и ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Ему хотелось веселья, ему хотелось вот этого социального статуса, утверждения, значимости какой-то в обществе, что он каким-то образом может впечатлять своих друзей или быть рядом с этими друзьями. Еще один пример, который я хотел бы привести, например, власть или деньги. Это дает людям свободу. И мы ищем в этом удовольствие. И люди склонны стремиться к этому. Помните, как Иаков, который понимал, что значит быть первенцем в семье. Что значит, когда все преимущество отдано старшему. Он пошел на всякие запрещенные методы преступления, на обман отца и своего брата, чтобы заполучить и достигнуть какого-то удовольствия. Вот из этого всего состоит наша жизнь. Вот эта жизнь, это начинка. Это не просто кровообращение внутри нас. Это не просто процессы химические внутри нашего мозга или еще чего-то, что мы могли бы перечислять. Но сама жизнь и те устремления, к которому мы идем, об этом говорит Христос. Всякий, кто найдет в своей жизни то, что он хотел найти, он это обязательно потеряет. Очень просто. Во-первых, эта материя, она обязательно ветшает, стареет, ломается, рвется. Она обязательно когда-то будет выброшена. И во-вторых, мы временны здесь. Нам придется когда-то оставить свои любимые территории, нажитые, приобретенные, любимые. Христос показывает, ученики мои не будут жить примитивно и безумно, чтобы на этом строить свое основание. Ученики мои не будут строить дом из снега, потому что они знают, что придет весна, и все это потечет. Ученики мои готовы будут сами от всего этого отказываться, для того, чтобы приобрести нечто ценное, важное, неветчающее, имеющее ценность вечной жизни. Вот что он говорит в продолжении этой мысли. Но тот, кто потеряет или откажется от такого стремления жизни, он обретет эту жизнь. Я хочу прочитать в заключении величайший гимн, величайшее исповедание апостола Павла на эту тему. Мы время от времени читаем эти слова. Сейчас они наиболее ярко и лучше подходят к тому, о чем мы говорим. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7 по 11 стих. Вы помните этого великого апостола язычников, этого великого труженика на Ниве Божьей? Вы помните этого перспективного человека? Вы знаете о нем, что это был человек, у которого могло быть шикарное будущее, великолепнейшее будущее, нам даже не снилось. В то время, если бы он жил среди нас, это был бы лучший из лучших. Послушайте, что произошло в его жизни, когда он встретился со своим учителем? Что произошло в его жизни, когда Христос ему сказал: «Следуй за мной»? Но что для меня было преимуществом? Есть какие-то преимущества? Есть что-то лучшее, превосходящее? Это образование, даже это семья, мы знаем, Павел холостяком был. Это позиция в Синедрионе, это его римское гражданство, это все, что можно было бы собрать. Он говорит, что было для меня преимуществом? То, чем я кичился, то, чем в любом обществе мог просто блеснуть, и передо мной бы стали, сняли бы шляпу. То ради Христа, не ради себя, ради Христа я почел за пустоту или тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него, смотрите, я акцентирую это внимание, для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Пусть эти слова, друзья, этот отрывок апостола Павла будет словами нашими личными, чтобы тогда, когда что-то начнет приносить в нашу жизнь, то, что будет становиться между нами и Христом, выучите эти слова наизусть. Или запомните, по крайней мере, где они написаны, чтобы время от времени их перечитывать. И вместо слова «Павел» называть свое имя. И понимать, что на фоне Христа все меркнет и ничего не имеет никакого значения, никакой ценности. Нам с этим нужно не просто согласиться, а принять это и жить этим во славу Христа, чтобы, неся свой крест, следуя за Христом, демонстрировать, что мы любим Христа больше своей собственной жизни. Давайте помолимся.